Перед нашей молитвой о благословении служений мы прочитаем место Священного Писания, Евангелие от Луки, 19 глава. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью». Вот такой эпизод произошел в городе Иерихон с одним человеком по имени Закхей. И сегодня, друзья, сегодня Христос, если он раньше ходил, только мог физически присутствовать в одном населенном пункте, то сегодня такое время интересное, что Бог может одновременно присутствовать во всех, ну, он и раньше мог это делать, но находясь в теле в те времена, будучи на земле Богом во плоти, он мог быть только, как мы с вами, во плоти, да? В одно время, в одном месте. Но сегодня Бог Духом Святым, он пребывает одновременно во всех населенных пунктах. Друзья, и задача Иисуса Христа на тот момент, и задача сегодня Слова Божьего и Духа Святого, она не изменилась. Это призывать людей ко спасению. И вот мы видим, что Иисус вошел в Иерихон, проходил через него, и он нес это служение благовестия. И смотрите, он ничего здесь не говорил, он не проповедовал, он не учил, он просто шел мимо. Просто Христос проходил мимо, никаких действий не было. Вокруг была толпа, может быть, они ожидали чего-то, но он шел мимо, вы знаете, не назначал служений, не проводил их, не исцелял, шел мимо. Но, друзья, но в этом городе был человек, который очень сильно хотел, чтобы Христос не прошел мимо него. Ему очень хотелось увидеть Христа. И я думаю, не просто увидеть его образ и все на этом, но ему хотелось иметь с ним общение, повстречаться с этой личностью. И мы видим, что что-то побудило этого начальника налоговой инспекции по-нашему, да, этого крупного торгового города. Ну, примерно, знаете, ну, какие у нас торговые города? Ну, взять даже тот же Новосибирск, да, стоит у него торговые магистрали, воздушные, знаете, и водные есть, или портовый какой-то город, да. То есть мы понимаем, что там очень большие средства находятся в движении. И вот человек, который занимал такой высокий пост, да, хотел увидеть Иисуса. Хотел увидеть. Он нуждался во спасении. Друзья, сегодня не только бедные люди нуждаются во спасении. Сегодня все, Бог пришел для всех. Для бедных, богатых, для старых, молодых, для женщин, стариков, детей. Для него нет разницы социального происхождения. И поэтому мы видим, что Христос проходит сегодня по земле. И вы знаете, и он обращает особое внимание на тех, кто лазит по деревьям. Я образно скажу. Да? Поэтому понятно, мы сейчас не должны выходить там и забираться на дерево и сказать: о, это христиане веры евангельской на деревьях, да? А что они там делают? А они Христа ищут там на деревьях, да? Понятно, что это прообраз, который учит нас. Мы сегодня не лазим по деревьям, мы сегодня крыши не разбираем, да, домов друг друга, или еще что-то не делаем, но мы видим, что двигало, что побуждало этих людей делать такие поступки. Вера. И сегодня мы пришли на это место. Конечно, мы не будем особого ничего делать там, да, и не надо этого делать, а нужно просто верой искать Бога. Искать Бога в Его Слове. Искать Бога в молитве, искать Бога в прославлении Его имени. Когда это будет, мы должны верой искать, где, Господи, где Ты, в каком Ты псалме мне откроешься, в какой строчке этого псалма, в какой части проповеди, в начальной, в заключительной, в заинтересовке или в конце, в финальной, а может быть, в молитве Ты, Господи, мне откроешься. Друзья, мы сегодня должны искать Бога. И мы видим, что те, которые ищут Бога, Христос никогда не оставлял без своего благословения. До этого пишется, что был такой слепой. Слепой сидел, как только узнал, что Христос идет, начал кричать. Друзья, кричать тоже сегодня не надо. Не надо. Но нужно искать, искать Бога. Искать Бога, находясь на этом месте. А Он сегодня не то, что мимо проходит. Он сегодня специально пришел на это место, потому что знает, что Его дети в 10 часов начнут служение. Начнут на этом месте искать Его. А может быть, знаете, кто-то и раньше начал. Может быть, кто-то в 9:30 пришел на это место и начал искать. И поэтому он специально пришел сюда и смотрит, кто будет искать, кто полезет, кто закричит, да? Кто начнет какие-то действия предпринимать, действия в вере. Кто начнет? И вот те, которые начнут его искать, друзья, он им скажет, как здесь написано, слазь с дерева, да? То есть, все, я понял, ты меня нашел. Вот я. Давай будем общаться. Потому что сегодня я хочу быть в твоем сердце. Не просто в твоем доме, а в твоем сердце. И я хочу принести то благословение, которое я имею, в твою жизнь. Поэтому да поможет нам Господь, чтобы сегодня мы были подобны тем людям, которые искали Бога, которые нашли Бога и которые от Него получили благословение. И они пережили это. И, я думаю, пронесли через всю свою жизнь. Потому что ни одно сердце, которое лично имело встречу с Господом, оно не будет равнодушным. А оно вместе с Господом пойдет этот жизненный путь в те прекрасные обители, которые Бог приготовил для нас. Поэтому мы будем обращаться к Господу в молитве и просить благословения и в вере искать Его. Аминь. Знаете, некоторые люди на вопрос, даже верующие люди, не просто не верующие, говорю, а верующих, на вопрос, ты являешься ли Детем Божиим, они сразу начинают как бы смущаться, там, видать, может быть, пересматривают свои пути, начинают, или еще что-то. И бывает, что этот вопрос застает, бывает, верующих врасплох. Врасплох. Потому что вроде посмотришь на Голгофскую жертву Христа, говоришь, да, я Дитё Божие. Потому что Бог все сделал для этого. И апостол Иоанн говорит, мы теперь дети Божии. Только еще не открылось, что будем. Да? Другими словами, он говорит, мы еще дети. Мы еще не знаем, когда мы вырастем, кем мы будем и во что это все выльется, да? Во что это все перерастет, мы не знаем. Это когда мы смотрим на Христа, посмотришь на себя, на свои недостатки, думаешь, какое же я Дитё Божие, Господи, я там гнев допускаю, там раздражение, там то, там шлепнул, там где-то еще что-то, да? Думаешь, что-то не похоже, да? На Дитё Божие. И бывает вот именно, когда мы на себя смотрим, тогда нам трудно сказать, что мы дети Божии, да? Вот. И Дмитрий Беспалов однажды сказал, мы, говорит, несовершенные дети Божии, несовершенные, потому что у нас есть недостатки, да? Он говорит, но мы совершенно дети Божии, слава Господу. Поэтому Бог нас сделал такими через веру в Иисуса Христа. Вот смотрите, насколько вера имеет большое значение. Когда мы в вере, у нас и дерзновение есть. Мы и дети Божии, мы молимся, и знаете, и Бог отвечает на молитвы, и все у нас получается, когда в вере. А когда где-то в сомнениях, неверии, то мы как у разбитого корыта. Поэтому да поможет нам Господь, чтобы мы прибыли в вере, и мы действительно знали, что Бог нас приблизил, Он нас считает своими детьми, и Он нас воспитывает, Он нас, и чтобы мы поддавались этому воспитанию. Благословит Господь.
По утрам на травы выпадают росы. Звезды можно видеть только в темноте. Дважды два — четыре. Это очень просто. Человек без Бога равен пустоте. Человек без Бога — это боль без вздоха. Это жизнь без смеха. Это плач без слез. Человек без Бога — это очень плохо. Сад сухих деревьев и увядших роз — не сравнить с цветами, брошенными в стужу, не сравнить с пейзажем обмелевших рек. Ничего на свете не бывает хуже, нежели забывший Бога человек. Он, как тьма, исчезнет под лучами света. Он, как пар, поднялся от земли. И вот ты сегодня с нами, ну а завтра где ты? Человек без Бога — жалкий эпизод. Вот и все. Но только было бы нечестно на печальной ноте оборвать мой слог. Если бьется сердце, то поверь, уместно говорить, как нужен человеку Бог. С Богом все возможно, Богу все по силам. И когда обложен ты со всех сторон, слева или справа, с фронта или с тыла, важно, чтобы рядом оказался Он. И тогда живущий в высоте небесной посмеется, глядя на своих врагов, и пространно станет там, где было тесно, и вернется песня в изобилие слов. Не покинет радость твоего порога, праздник не оставит твоего лица. Люди, дорогие, твердо верьте в Бога, во Святого Духа, Сына и Отца. Остается только подвести итоги и расставить точки на своих местах. Это очень сильно, если люди в Боге, а без Бога люди — только жалкий прах.
Все в этом мире Богу славу поет. с утра до темноты. Ромашки, капельки на травах, деревья, нежные цветы. И я хочу тебя прославить, о мой Господь, хоть я так мал. Ведь вижу я, как все прекрасно, великолепно ты создал. Леса, поля, долины, горы, пучины, волны, ширь морей. Создал ты все единым словом, великой силою своей. Бабочки в своем полете, и птички в пении земном, и пчелки радостно в работе несут Творцу хвалу кругом. И я хочу тебя прославить, о мой Господь, хоть я так мал. Ведь вижу я, как все прекрасно, великолепно ты создал. Леса, поля, долины, горы, пучины, волны, ширь морей. Создал ты все единым словом, великой силою своей. Благодарю, Господь, за землю, за то, что спас от темноты. Благодарю тебя за небо, там ждешь меня, Спаситель, ты. И я хочу тебя прославить, о мой Господь, хоть я так мал. Ведь вижу я, как все прекрасно, великолепно ты создал. Леса, поля, долины, горы, пучины, волны, ширь морей. Создал ты все единым словом, великой силою своей.
Святых видится мне дом мой небесный в родной стороне. Ночью и днем вижу, как наяву город святых, а над ним синеву. Там, только там небо чисто от гроз, там, только там, в небе тесно от звезд, там звуки арф и повсюду святы, там в жизни всей моей мечты. Странник я здесь, трудно в пути, но уж немного осталось идти. Цепью земных бесконечных дорог, где даже сны в ожидании тревог. Там, только там, небо чисто от гроз, там, только тесно звезд, там звуки арф, и повсюду цветы, там жизни всей моей мечты. К небу дойти, вот цель моя, о Боже мой, умоляю тебя, блудного сына к себе ты прими, лаской отцовской меня обними. Там, только там, беспредельный покой, там меня ждет мой отец. Чисто от гроз, там, только там, в небе тесно звезд, там звуки орф и повсюду цветы, там жизни всей моей мечты.
Слава Господу за любовь, которую явил к нам Господь, за то, что мы присутствуем на этом месте, слушаем Его слова в псалмах, стихотворениях, в проповедях, которые говорят братья. И сегодня я хотел бы порассуждать на такую тему, как вера. Как бы она вроде такая зачастую интересная тема, что можно сказать, что вера – это основополагающая такая основа или как оплот такой в нашей жизни. Потому что, если мы прочитаем, я напомню, что такое вера, это написано у евреев, послание к евреям в 11 главе. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимую. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Мы видим, что вера, она не просто нам дана на нашей жизни, но я еще прочитаю это из 5 главы 1 Иоанна, такие слова написаны 4 стихом. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Мы видим, что победа над этим миром заключается в вере нашей, которую дает нам Господь. И как я уже прочитал, что как основа того, что мы верим, то, что все создано Богом, все создано по воле Его, и ученые этого мира, они все хотят как-то доказать, как-то опровергнуть, может быть, эту теорию сотворения какими-то своими доводами, также другими какими-то теориями, какими-то, может быть, мышлениями, своими мыслями. Но мы, как верующие, мы давно уже знаем, что Господь, Он сотворил эту землю, и эта вера, она укрепляется у нас, когда мы больше познаем Господа и больше Его начинаем любить. Можно сказать, что через Сына Божия мы и получаем возможность сходить во спасение через нашу также веру. Потому что далее в 5 главе написаны такие слова, 14 и 15 стих. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Мы видим, что если мы веруем Господа, если мы живем по Его заповедям, то если мы просим чего-то у Господа, Он нам дает. Он нам дает. Но не просто здесь написаны слова о том, что, ну, может быть, как все подряд, но апостол Павел, Иоанн, он говорит здесь в 16 стихе ниже. «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь». То мы видим, что Господь через Иоанна говорит такие слова, что если мы молимся за братьев, если мы молимся за сестер, за наших, что мы видим, что где-то они, может быть, спотыкаются, где-то они, может быть, как-то потеряли эту веру в Христа, то мы, если имеем это, если мы видим, что вера в нас есть, и мы... как мы стоим, может быть, правильно пред очами Господними, то Иоанн говорит, что вы молитесь, потому что Господь нам даровал такую возможность, что если мы будем обращаться к Нему и просить, то Господь нам это воздаст. И также, чтобы ходить правильно в этой жизни, то мы должны не просто... слушаться Господа из-за какой-то боязни, то, что Господь какую-то нам как-то будет противиться нам и как-то нас накажет, но из любви. Потому что когда мы любим Господа, то написано: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». Когда мы любим Господа, и Господь дарует нам силы проходить эти жизненные какие-то препятствия или просто хождение в нашей жизни, то заповеди Его, которые Он нам дает, они не тяжкие, это есть наша жизнь. Одному брату его дочь спросила: «Папа, а тебе не тяжко тебе постоянно ездить, проповедовать везде, там дома ты редко находишься, как-то это тебе не в тягость?» Он сначала говорит: «Я призадумался сначала, а потом думаю, а как это? Это жизнь моя. Как я без этого? Это Господь мне даровал такую жизнь, что я в таком труде нахожусь. И я просто не могу себе представить другую жизнь, в которой бы я, может быть, находился бы дома с семьей. И что бы из этого было? Что бы дальше со мной, может быть, как-то произошло? Что произошло с теми людьми, через которые бы Бог не обращался через меня? И, может быть, каждый... из нас в детстве, может быть, и в снежки играл, или как-то какие-то игры, он постоянно пытался победить. Ну, как бы такое может быть внутреннее состояние, что либо последний снежок он кинет, либо если кто-нибудь там, два мальчика борются, чтобы последним как-нибудь победить, положить его на лопатки или что как-то. Но Господь говорит также, что «а кто победитель является?» То в 5 стихе, в 5 же главе от Иоанна 1 написано: «Кто побеждает мир, как не тот, кто верит, что Иисус есть Сын Божий?» Мы видим, что победитель тот в этом мире, кто верует, что Иисус Христос есть Сын Божий, Господь, который пришел на эту землю нас спасти. И не просто пришел, но также даровал нам такое обетование, что в 20 стихе мы читаем: «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе, сесть истинный Бог и жизнь вечная». И в 13 стихе написано: «Сие написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Мы знаем, что, может быть, какие-то ситуации в нашей жизни происходят, какие-то, может, прельщения, но мы твердо должны знать, что если мы твердо будем идти за Господом, то Он даст нам жизнь вечную, то мы будем с Господом на небесах вместе. И знаете, был такой, может быть, небольшой как бы опыт, не опыт, можно сказать. Перед детьми на тарелочках положили свежесваренные сосиски и сказали: вот, если вы не съедите за определенное время их, мы дадим вам подарок. Несколько человек, ну, несколько детей взяли, отобрали, как бы, для этого опыта, как бы, ну, и посадили. Оставили только одни их в одной комнате и камеру перед ними. И что было интересно, что как было очень похоже, можно сказать, по образу на нашу жизнь. Некоторые съели сразу. То есть выбрали как бы то малое, что перед ними было. Не для подарка, который им пообещали, они как бы не выбрали для себя. Некоторые просто откусили чуть-чуть, попробовали. Как бы мы же не все съели, как некоторые. Мы только чуть-чуть надкусили, но подарок-то нам дайте. Мы же чуть-чуть всего откусили. А некоторые выдержали до конца, ничего не притронувшись, боролись. Видно было, что как бы они хотели уже как бы взять, но то, что им пообещали, они верили в это и решили все-таки на веру взять то, что им подадут. Дадут тогда. И после этого действительно перед всеми они сказали, что вот, кто выдержал испытание, вот вам подарки такие-то, а кто не выдержал, ну извините, вы уже как бы такое малое для себя взяли. И я думаю, каждый из нас должен помнить о том, что вот это все прелести этого мира, это как вот эта маленькая сосиска перед этим ребенком, которая ничто не значит, съел он и все, и как бы и забыл про нее. А то, что тот подарок, который нам обещает Господь, мы должны помнить, что Он нам даст несравненно больше, и мы будем с Господом там на небесах уже в радости вечной. Так что будем молиться и благодарить Господа, и просить у Господа силы, чтобы нам идти твердо, смотря не на прелесть этого мира, но на Христа, чтобы вера наша в Него укреплялась. Аминь.
Бог нам дал такую милость быть верующими. Знаете, конечно, трудно поверить, да, в то, как уже брат Толик нам говорил, определение. Вера – это уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. И поэтому трудно, когда ты этого не видишь, и там предположительно это ожидаемого, и вроде, знаете, как бы и трудновато в это все поверить, и вот так вот двигаться в этом направлении. Но Бог, Бог дал нам этот драгоценный дар веры. Слава Господу! И это тоже не от нас. Это, знаете, мы приняли это слово, и это слово, оно принесло в нашу жизнь эту веру. И как мы с вами пропели, когда человек в вере, у него на душе и светло, и тепло, да? И он может и других погреть этим теплом, и другим посвятить этим светом, когда эта вера пребывает в наших сердцах. Поэтому да благословит Господь, чтобы вера Божия, она в нас укреплялась.
Нам никогда не оплатить те промахи, что в прошлом были, когда любили мы грешить, когда мы Бога не любили. Поможет золотой запас, о, за грехи не рассчитаться. Увы, нет золота у нас, и не на кого обижаться. Грешили раз, потом еще, затем грешили больше втрое, за каждый грех особый счет, его вовеки не покроешь. Бог вправе был нас осудить, а мы себя не осуждали. Об этом стыдно говорить, грехов своих не замечали. И все же к Богу мы пришли, запачканы и виноваты. Название грехам нашли, но не потребовал Бог платы. Молился грешный человек, и рядом с ним другой молился. Ни одного Бог не отверг. Над грешниками он склонился, ни одного не оттолкнул, ни одного не погубил он, ни одного не упрекнул. О, Божией любви хватило! Сказал, что наших нет грехов, и счет предъявлен нам не будет, что за грехи пролита кровь, и нас теперь Бог не осудит. Поверили? С большим трудом. За что такое снисхождение? Должны предстать перед судом, а нам любовь, а нам прощение.
Слава Господу, братья и сестры. Если внимательно сегодня так вот, ну, слушаем, то как бы прослеживается тема служения о вере. Господь говорит Духом Святым о вере, укрепляя, может быть, нас. Вот. И я размышлял, так сидел сейчас, и, знаете, вера, наша песня, да, она тоже о вере. И мы хотели бы прославить Господа этой песней. Но вот я размышлял так сидеть, в чем же вера заключается верующих? Верой, как написано, некоторые побеждали царство, угашали силу огня, ну, получали жены умерших своих воскресшими. Мы знаем, это 11 глава к Евреям. Но вы знаете, там есть такой момент, и он как бы показывает вторую сторону веры. Верой, понимаете, братья и сестры, сегодня мы проходим сквозь трудности. Верой мы проходим болезни, и потом, когда наши дети болеют, мы плачем, но мы проходим это верой. Верой проходим моменты безденежья, может быть, где-то рождение. Принимая верой, мы рожаем всех детей, которые дает нам Господь. Чего бы оно стоит трудно, да, тяжело, но проходя это верой, взирая на Господа. Верой, мы как брат Олег сегодня начинал, мы смотрим на свое, может быть, несовершенство, но верой, взирая на Иисуса Христа, мы уповаем на то, что однажды мы будем с Ним в небе, так Он сказал. Слава нашему Господу, братья и сестры. Это есть вера. Вера не только, когда мы побеждаем, и как бы вот все у нас так строится, бизнес устраивается, там дела совершаются. Вера с другой стороны есть еще. Вера – это в трудностях взирать на Господа и проходить, может быть, сквозь слезы, глядя на Господа, проходить, укрепляться этой верой, надеждой на то, что однажды придем в небо. Слава нашему Господу.
Дорогие друзья, еще кратенько о вере мне хотелось бы очень добавить. Толя говорил о вере, но знаете, у нас еще есть не только вера, да, но какая-то более высокая степень – это знание. Например, когда человек не крещен Духом Святым, ему приходится в это только верить. По-другому никак ты не можешь, да, это нужно верою принять. Но когда человек уже получил крещение Духом Святым, и он вкусил уже, как благ Господь, ему уже верить в это не надо, он уже это получил. И в Писании написано, что мы с вами получили залог Духа Святого, да, залог. То есть Бог нас утверждает, что действительно есть на небесах то, чего мы еще не имеем, мы не попали еще в вечность, мы еще идем по этой земле, но нам уже легче в это верить. Почему? Потому что у нас есть какое-то уже познание о Боге. Допустим, мне подарили квартиру, мне в это трудно поверить. Но когда у меня есть ключи в кармане от этой квартиры, мне просто нужно доехать до нее, легче верится, да? Потому что уже ты и знаешь, у тебя ключи есть в кармане. Вот подобно этому Бог нам еще дал и залог Духа Святого, чтобы нас утвердить. И вот эта вера, она живая, да? Когда она где-то, конечно, трудно эту грань найти, где-то вера, а где-то уже и знание мы имеем с вами, познание о Боге. Мы уже познали, что Бог живой. Слава Господу! Этим и отличается вера от религии. Слава Иисусу Христу!
Вера моя, ты как птица, летящая вдаль, ты на крыльях уносишь меня, удаляя печаль. Голос небес ты услышишь о том, кто воскрес, и о том, кто понес тяжкий крест. Я пою эту песню. Песня моя от земли суеты и забот, улетая все дальше вперед, ты достигнет тех мест, где наш Господь после дальней дороги нас ждет, ждет, что путник усталый придет и покой там найдет. Вера моя, ты все дальше и дальше лети, и хотя преткновенья в пути, ты дорогу найди. Тот край родной рвется сердце и хочет домой, чтобы после дороги земной найти мир и покой. Вечный наш дом, в небесах будем жить со Христом, в том желаннейшем граде святом, в той небесной дали. Труден наш путь, но ведь стоит идти, чтоб вздохнуть, воздух свежий и сладкий хлебнуть новой земли. Вера моя, я тобою увидел все сам, и услышал я те голоса, о которых не знал. С верой живой хорошо мне идти за тобой, мой Господь, знаю я, ты со мной, верой живой. Счастлив лишь тот, кто поверит Христу и пойдет, и тогда он его поведет в неземные края. Через всю жизнь, хоть так много обмана и лжи, ты всегда поднимаешь меня, вера моя. Через всю жизнь, хоть так много обмана и лжи, ты всегда поднимаешь меня, вера моя.
Мне пятна кровавые темные, снится мне крест на Голгофе стоит, снятся мне лучи подумать, насилие мухи. Всюду, куда я не брошу свой взор, вижу Христа пригвожденные руки, вижу в очах его горький укор, вижу Христа пригвожденные руки, вижу в очах укор. Вижу, как волны всю жизнь заливают, слышу, как море в ненастье шумит, вижу людей за Христа, что страдают, знаю дела, что лукавый творит. Подвиг великий и славный, вижу я жертву от ран всю в крови, слышу я призыв великий и славный, сердце свое целиком подари, слышу я призыв. Больно страдать ему снова, сильные раны опять нанесли, жатва поспела, давно уж готова, скоро ли придешь ты, хозяин земли, жатва время, а на земле тяжело стало жить. Враг уж не дремлет и сеется семя, чтобы во время всю жатву
Слава нашему Господу! Брат Оля говорил о вере, и мы все, я думаю, с вами знаем, это что вера – это отслышание Слова Божия. Очень важно, да, чтобы мы слышали Слово Божие, и чтобы Дух Святой нам его открывал, чтобы мы действительно слышали Слово Живое от Бога. И мне хотелось бы сегодня также порассуждать над Словом Божиим. Я прочитаю один отрывок из Священного Писания, и мы заострим на нем внимание. Я читаю от Луки, 11 глава, с 14 по 26 стихи. «Однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили, он изгоняет бесов силою Вельзевула, князя бесовского. А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силою Вельзевула изгоняю бесов. И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет его, все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит, «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого». До этого места, мы видим с вами, что такой случай произошел. И мне хотелось бы как бы вот из этого отрывка выделить, как бы, я даже так назову, может быть, громко немного, но четыре духовных закона. Вот четыре духовных закона, которые очень здесь явно и очевидно прослеживаются, и которые, в общем-то, нам необходимо, я так думаю, каждому из нас знать, обращать на это внимание, когда мы с вами идем по этой жизни. Мне хотелось бы обратить внимание, первое, я считаю, стих 21 и 22. «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него». И мне хотелось бы сказать, что очень важно нам с вами знать, что самый сильнейший – это наш Господь Иисус Христос. Слава Господу! Потому что у Него находятся ключи ада и смерти, потому что Отец все предал в руки Его, да, мы сами испытали это на своей личной жизни, когда нами царствовал другой, да, владыка, очень сильный, но когда пришел сильнейший Иисус Христос, который только и может победить, да, перед которым никто не может устоять, и как Писание говорит, что пред Ним преклонится всякое колено, слава Господу, потому что Иисус Христос – это есть Бог, пришедший во плоти, сильнее просто никого нет и быть не может». И это первый как бы духовный закон, что только Иисус Христос, Он имеет эту безграничную власть прощать, Он имеет эту безграничную власть освобождать от греха и дом, то есть сердце человека, да, его душу, делать чистым, выметенным, да, и поселяться там и жить в этом сердце Духом Святым. Слава Господу! Первый духовный закон, сильнейший, это Иисус Христос. Второй, я читаю 24 стих. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит, «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и, придя, находит его выметенным и убранным». Ну и так далее. Я остановлюсь на этом. Второй как бы духовный закон, который мне хотелось бы сказать, что всегда нам с вами нужно помнить, что вот этот вот дух, да, который бродит по безводным местам, или, можно сказать, грех, которым были раньше заняты наши сердца, когда Христос освобождает нас от этого греха, то на этом все в нашей земной жизни не заканчивается. Да? Этот грех спустя какое-то время, он может опять подойти к тебе. Для чего? Чтобы искусить тебя, чтобы опять ты попался на этот крючок. Да? И тогда уже потом еще будет хуже, чем тебе было раньше. Да? Труднее будет освободиться от этого. Я думаю, мы все знаем это на личном опыте. Кто был когда-то там занят такими вещами, как наркомания, пьянство, табакокурение, нецеломудренный образ жизни, тот понимает хорошо, да, и те верующие, я просто общаюсь, где-то на своем опыте знаю, что если ты раз уже, будучи верующим, споткнулся, то потом тебе уже труднее опять встать, да, потому что тебе уже хуже становится, и нужно всегда об этом помнить, что дьявол, он никогда не упустит даже малейшую возможность, чтобы подойти к тебе и как-то искусить тебя тем же самым грехом, может быть, которым ты раньше, ну, сильно, так скажем, был, ну, занят там, не знаю, как это слово подобрать. И мне хотелось бы просто из личной жизни привести такой пример. Это было нынче летом. Я в Среднем Усюгане был на огороде одной сестры, там теплицу и делали. Знаете, я просто себя поймал, и мне так было интересно, даже немножко, может, как бы, ну, не то, что смешно, но как-то так интересно мне было. Я увидел, у нее растет куста, наверное, 4 мака. Я думаю, все понимаете, что мак это есть, ну, откуда опий добывается, да, и потом в медицинских целях, ну, или не по назначению используется. И я увидел там, у нее 4 куста, они отцвели уже в самом таком соку, так сказать. Я смотрю, и у меня такая мысль, надо же, какие красивые кустики. И я так стою около них, там руки умываю и смотрю на них, там милиция. Нету, потому что и у всех поэтому свободно растет. Я смотрю и думаю, надо же, какие красивые кустики, такие бодренькие, головочки, ну, прям такие это. Думаю, надо же, как Бог создал, да, такое растение, так все это. И где-то секунд 20 я на эту тему размышлял, а потом думаю, ничего себе, да, вот о чем я, и мне какое-то, знаете, не то, что ностальгия, но что-то такое все-таки было. И я просто поймал себя на этой мысли, и о чем хочу сказать, что нужно бодрствовать. Кто в чем был, да, кто чем был как-то, ну, занят, кто к чему был сильно прилеплен, все равно может спустя какое-то время по хитрому искусству обольщения подойти дьявол, дать тебе мысль какую-то, какое-то чувство, какое-то, не знаю, воспоминание, что-то еще, чтобы струнок души твоей на душевном уровне затронуть, и чтобы, если возможно, поймать тебя на эту удочку. И я просто, знаете, ну, не знаю, даже такое усилие приложил, голову отвернул, руки помыл и ушел, и думаю, надо же, не буду больше не смотреть туда, че, ну, растет, растет, мак да мак, что красивого в нем, ничего красивого, нет, цветы когда еще, ладно. И знаете, о чем я хочу сказать, что очень важно нам помнить это, что если Бог тебя освободил от какого-либо греха, особенно от сильной какой-то греховной зависимости, нужно постоянно бодрствовать, постоянно бодрствовать. Нужно помнить об этом, потому что, знаете, да, у Петра написано «трезвитесь и бодрствуйте», потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он ходит, он ищет, он, не знаю, у него там везде эти агенты его работают, да, которые то и дело гляди, да, что раз тебя как бы и увлечь куда-то, чтобы ты уклонился, а если ты уже попался, дальше написано, то берет с собой 7 злейших, да, и хуже бывает человеку подниматься потом, да, я думаю, мы многие на личном опыте просто это знаем и переживали. И главное, чтобы в этом, чтобы я перехожу плавно к третьему закону, чтобы дом, который чистый и выметенный, он был всегда занят. В чем там дело было? И приходит, находит его выметенным и убранным, да? И он, никого там нету, да? Чистый домик, он зовет с собой 7 злейших. Но важно, чтобы дом был занят сильнейшим, чтобы тогда слабейший, он не мог занять этот дом. Я читаю дальше, 17 стих. «Но он, зная помышления их, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет». Очень важно нам с вами еще вот такой как бы духовный закон. Мы с вами имеем свободную волю, право выбора. Очень важно не делать в нашем сердце разделение. Я и Бог. Я и Бог, да, и мы имеем на это право, мы можем где-то для себя что-то, да, Бог не будет, Он не такой, да, Он кроткий и смиренный, написано, да, и Дух Святой, Его очень легко огорчить, Его очень легко где-то обидеть, оттолкнуть, и очень важно это понимать, что нам с вами нужно самим за этим смотреть, чтобы в нашем доме не было разделения, чтобы всегда на выборах, когда есть кандидатура, да, на какой-то там пост президента, там, да, проходят выборы, что мы всегда голосовали за Иисуса. И это происходит каждый день в нашей жизни. В малом и в большом это постоянно мы должны помнить, что мы должны
как бы не претендовать даже на престол своего сердца, чтобы всегда мы должны помнить, что если царство разделится, оно устоять не сможет, да, ничто человеческое, ничто предано мерзости и лжи, тот характер, который от чего-то здесь на земле не освободился, он не сможет войти в небо, чтобы там пребывать с Богом в вечности. Очень важно понимать, что наш дом, он должен был всегда занят только, и царствовать там должен, это Господь Иисус Христос, и что мы, имея от Бога такое право разделить его, чтобы ни в коем случае не разделяли. Это другой духовный закон, да, что если разделится, если буду я там наполовину Бог, вроде как бы, да, я понимаю, так написано, так, но все-таки вот так вот и для себя оставляю, то это царство, оно не устоит. И когда вернется опять этот грех, этот дух, да, то просто падет этот дом, и опять будет еще хуже, чем раньше было. И четвертый духовный закон, о котором мне хотелось бы сказать, 23 стих читаю. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Это тоже очень важно, чтобы мы с вами прикладывали старания и усилия. Как я сегодня уже сказал, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Да? Чтобы мы понимали, что нам нужно радеть об этом. Невозможно просто быть в бездействии, и чтобы нам как-то, чтобы наш дом, он устоял. Потому что Иисус Христос сказал, кто не собирает со мною, тот расточает. Без усилия не бывает. Пока мы живем на в этой земной жизни, да, работает этот закон, так скажем, который Христос сказал, что Царство Божие, оно силой берется. И употребляющий усилия, он восхищает его. Невозможно как-то быть, знаете, в таком состоянии и не туда, и не туда, да, и как-то устоять. Невозможно. Нужно прикладывать старания и усилия. Нужно стремиться, чтобы собирать с Богом, да, чтобы этот дом укреплялся, чтобы Царство Христа в наших сердцах, оно более и более укреплялось. Потому что я вот сказал, как царствовать Христу в нашем сердце, что нужно дать Ему это первое место. Но а как Он должен там царствовать, да? Посредством Духа Святого. Значит, что нужно? Исполняться Духом Святым, иначе Он не сможет там царствовать. Иначе еще что нужно делать? Слово Божие читать, потому что иначе также не будет этой, ну, той духовной жизни, которую Бог бы хотел. Мы не будем собирать, мы иначе будем расточать. И мне хотелось бы как бы обозначить эти четыре момента еще сказать, чтобы мы всегда помнили, что сильнейший – это Христос. Слава Господу! Христос победил дьявола, Христос победил наши с вами грехи, Он их уничтожил, да, если мы веру это принимаем и осуждаем самих себя, их нету просто, Он их уничтожил. Слава Господу! Второй момент, чтобы мы с вами помнили, что грех, особенно, которым мы были сильно, от которого мы как-то зависели в нашей прошлой жизни. Это разное бывает, у всех это по-разному, в разной степени, разные какие-то моменты, но все-таки у каждого, я верю твердо, что у каждого из нас что-то такое было. У кого-то там любовь к деньгам, да, у кого-то власть, у кого-то пьянство и так далее, у кого-то там еще несамудренный образ жизни, чтобы мы всегда помнили, что нужно помнить, что может такой момент наступить, и наверняка он наступит, когда к тебе подойдет еще раз, да, этот грех, а может и не раз, чтобы искусить тебя и поймать, нужно бодрствовать, потому что противник, как рыкающий лев, входит, ища кого поглотить. Другое, очень важно в этой ситуации, чтобы дом был занят. И для этого нужно не разделять царство, иначе оно не устоит, чтобы Христос царствовал, хотя нам дано право и разделить его. Богу не нужно какое-то, да, Богу нужно, чтобы мы добровольно желали быть его рабами, чтобы мы стали рабами праведности, да, рабами послушания, слава Господу. И четвертый момент, что нужно для этого, для всего прикладывать старания и усилия, иначе просто мы расточим, и никакого успеха в нашей духовной жизни, и тем более для вечности не будет. И мне хотелось бы помолиться, чтобы мы помнили все вот эти вот духовные законы, чтобы в нашей жизни мы имели тоже какую-то тактическую мудрость, как нам с вами жить, как возрастать в вере и стоять твердо в вере. Слава Господу, будем молиться.
Стремись, Вифиль, не поверни к Содому, хотя он привлекательный на вид, хотя на площадях его огромных, как водопад, веселье бурлит. Там пошлость, подогретая секерой, смывает представление о стыде. И люди, помраченные неверием, не допускают мысли о суде. Но в небесах созрели гнева гроздья, и этот суд за прошлое платеж. Испепелит Господь разврата гнезда, пролив на беззаконие серный дождь. Останови свой выбор на Вифиле. В местах греха владычествует смерть. Жизнь избери. Хоть каторжные мили тебе придется с верой одолеть, но ты постигнешь дар любви бескрайней и обретешь в Создателе оплот. О вечном думай, знай, что безначальный за прошлое дает и воззовет. И пусть у содомлян цветут аллеи, не разминутся дерзости с огнем. Ты никогда о том не пожалеешь, что предпочел Содому Божий дом.
Предвечный Бог, Создатель всемогущий, Творец великий неба и земли, творенья гимн хвалу Тебе несущий. Как жертву мирную к престолу ты прими. Тебе поют зима метелью стужей, весна цветущим голосом садов, и лето продолжая песню ту же, встречает осень полную плодов. Земля поет, и небо славит Бога, осанна вышних ангелы поют в стенах бескрайнего небесного чертога, достойную и честь, и славу воздают. Тебе поют зима метелью стужей, весна цветущим голосом садов, и лето продолжая песню ту же, встречает осень полную плодов. Какая песнь, как дивны ее звуки, весь мир хваленье Господу поет. Я с любовью простираю руки к тому, кто свет и радость нам дает. Тебе поют зима метелью стужей, весна цветущим голосом садов, и лето продолжая песню ту же, встречает осень полную плодов.
Oh! Слава Господу, братья и сестры! Да будет имя Господне благословенно. Знаете, я рад просто, не знаю, как хор поет, что Божья любовь, она согревает так же, как солнце согревает весной. Знаете, правда, утром сегодня шли с детьми на служение. Весна, радость, да, вот это настроение такое весеннее. И Дух Святой, Он тоже, когда действует, Он когда исцеляет, когда свою работу производит, она тоже производит радость. Слава Господу! Если я вас спрошу, наверное, о чем сегодня проповедовали братья, вы без труда сможете ответить, да? Брат Саша проповедовал сегодня о маке, брат Толя о сосисках, да? Так? Кто-то да, головой кивает. На самом деле нет, потому что это только иллюстрации, но брат Саша проповедовал сегодня о четырех духовных законах, про Толя о вере, да? Вот, но если потруднее задачку такую, о чем сегодня брат Олег вначале говорил? Давайте так, о каком человеке сегодня была история в самом начале, кто помнит? О Закхее, да, помните, как Иисус пришел в дом Закхея, и как Закхей залез на дерево. И я когда пришел, как раз когда я готовил эту тему, я думаю, вот у меня все есть, все, проповедь есть, слово от Господа есть, чем поделиться есть, а вступления нету. И я думаю, как начать? И когда утром пришел на служение, брат Олег говорит, и я эту историю слушал, тут вспоминаю, думаю, о, все, вот оно, начало. И помните, когда там не сказано, что когда Закхей залез на дерево, что его, на него, может быть, там как-то осуждали или подумали что-то нехорошее, или там критиковали его. Вот, возможно, так и было, потому что человек такого знатного положения, известный в городе, да, и вот он залез на дерево, странно себя вел, вот, но уж точно критиковали Иисуса Христа, когда он пошел в его дом, и там написано, что они стали роптать и говорить, что он зашел в дом грешного человека. И знаете, когда Иисус ходил по земле, часто много его действий люди критиковали. И я хочу сегодня говорить именно о критике. Это очень важная тема, я бы хотел, конечно, чтобы внимательно мы послушали, потому что если есть сегодня у нас люди, свободные полностью от негативного влияния критики, то это слава Господу. Но я думаю, это сегодня очень актуально. И прежде чем начать говорить, делиться о критике, я хочу определение зачитать в словаре, значение слова «критика». Критика от греческого «искусство разбирать, судить». Это разбор, анализ, обсуждение чего-либо с целью дать оценку. И второе значение – отрицательное суждение о чем-либо, указание недостатка. Знаете, почему я выбрал такую тему критики? И я даже читая в Библии специально, ища, что даже такого слова в Библии не встречается. Критика или критиковать кого-то нету. Есть там другие значения, которые близко к этому, там нарекания, например, или осуждение, да, но само слово критики нет. Но почему-то Господь положил на сердце вот об этом говорить, потому что, видно, усматривает Дух Святой, что очень важно. Есть какая-то проблема в Божьем народе относительно вот этого момента. И первый пункт, первая мысль, которую хочу сказать, что критика, она имеет свое влияние. Влияние на человека, да. И знаете, один человек выразился, что, он как бы опровергает, говорит, критика, она ни на что не влияет. Если бы критика имела какое-то влияние, то, у нас в Сибири, наверное, все комары да мошки, наверное, бы вымерли, потому что кто их только не критиковал, да, но они все равно летают, они все равно, мы их недаром называем гнус, вот, потому что много хлопот они доставляют. Но сколько их не критикуй, они не исчезают. Но критика все равно имеет влияние. И давайте посмотрим на библейских примерах эту мысль. Послание Галатам, 2 глава, с 11 по 13 стих я прочитаю. Это апостол Павел пишет это послание. Он говорит, «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергся нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием». До этого места. Я не хочу здесь обсуждать вообще всю эту историю, само это событие. Тут надо прочитать вообще в контексте еще послание, очень много мыслей. Но здесь хочу просто обратить такое внимание на такой момент. Апостол Петр стал таиться и устраняться. Смотрите, стал таиться. Почему это произошло? Потому что Павел же говорит, он подвергся нареканию. То есть он делал то, что считал правильным, нормальным для иудея, там есть вместе с язычниками и со спасенными людьми, и он считал, что это нормально, это можно делать, это все хорошо, это все замечательно, и вместе радовались, славили Бога, я так думаю, но когда пришли другие иудеи и стали, ну, вызвали нарекания, то есть если по-другому сказать, они стали его критиковать за это, то Петр стал таиться. Но давайте подумаем, смотрите, здесь человек не просто обычный человек, там недавно, может быть, новообращенный или слабый в вере человек. Это апостол Петр. Смотрите, это тот, кто мог стоять перед огромной толпой людей и проповедовать им об Иисусе Христе, когда в день Пятидесятницы Дух Святой сошел, да, и он этим людям, которые же распяли Христа, он им смело проповедовал о Христе. То есть человек, который обладал вот этой силой от Бога и властью проповедовать, свидетельствовать, провозглашать что-то, говорить, через него много Бог действует, исцеление, да, и так далее, много чудес и знамений, и вот этот человек вдруг почему-то стал таиться того, что он считал правильным, он почему-то что-то произошло, смотрите, что случилось, он подвергся нареканию, стали его критиковать, и это просто как пример того, что когда идет какая-то критика, то человек, подвергаясь ей, он может что-то поменять в своем поведении. Другой момент, когда это здесь он слышал в свой адрес критику, но еще критика влияет, когда мы слышим о ком-то критику, скажем так. Я в качестве примера приведу случай, со мной был. Один брат приезжал в нашу церковь, не от нас, он приезжий, был и проповедовал. И знаете, я несколько раз, может быть, раза три всего слышал, как он проповедовал, потому что редко он был, но мне нравилось, как он говорил. И он приходил, и он проповедовал, и мне нравилось его слушать. Но однажды после его проповеди я услышал разговор двух человек, и они говорили, ну, один человек говорил, ну, артист, говорит, ну, вот он выходит за кафедру, и вот как артист, он играет на публику, он говорит что-то, и вот он артист, ничего духовного, но артист. И я это послушал, думаю, ну, странно, я не замечал этого, ну, мне как-то не казалось. И знаете, прошло много времени, и он опять приехал и опять проповедовал у нас в церкви, и когда я его стал слушать, я стал наблюдать. И смотрю, думаю, ну точно артист, ну точно играет, знаете. И я все, вот себе такое решение принял. И в этот момент, знаете, тихий голос Духа Святого мне сказал, так ли ты готов меня слушать? И знаете, я сразу все понял. Я пришел сегодня слушать не этого человека. Я пришел сегодня слушать то, что Господь хочет говорить. Но я не готов, потому что я уже в себе, услышав эту критику, я уже в себе осудил его, и все, и сказал, что нет, все, я от него ничего не понимаю. Вы знаете, я вот сразу, очень быстро я покаялся в себе и стал слушать. И на самом деле, через него Бог очень много мне сказал в тот день, в то служение. Для меня это было большим укреплением веры. И я понял для себя, никогда не принимай критику, когда тебе со стороны говорят. Итак, первая мысль основная, это что критика имеет влияние, она имеет свою роль. Следующая мысль. Как же нам себя вести, если тебя критикуют? Знаете, хотите услышать критику в свой адрес, сделайте что-нибудь стоящее. Вообще, на самом деле, стоящее, ценное, весомое, очень важное. Сделайте то, что Бог вам полагает на сердце. Сделайте, не знаю, что-то важное, чтобы оставило после вас след в жизни вообще. И если вы это сделаете, то обязательно в ваш адрес посыпется критика. И знаете, не важно, хорошо ты сделал, плохо сделал, не важно, критика будет всегда. И если тебя критикуют, как нам поступать? Давайте посмотрим, опять же, на библейском примере. Евангелие от Матфея, 11 глава, 18 и 19 стих. Здесь уже Иисус Христос говорит эти слова. «Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорит, говорят, в нем бес». Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее. Давайте здесь маленько поподробнее. Здесь Иисус говорит, пришел Иоанн Креститель, то есть перед ним. перед до Христа пришел. И он вел такой образ жизни, ну, как аскетический, да, называется его. То есть он в чем-то во многом обделял себя, жил в пустынях, там одежда его, питание было его скудным. Он не ест, не пьет, то есть не делал, как обычные люди, не вел себя, как обычные люди. И Бог, это был великий пророк, кто был в пятницу, может быть, брат Сергей, помните, напоминал, что это было, что, а, как о нем Христос отзывался, об этом Иоанн Креститель. Да? То есть, смотрите, это был великий Божий пророк, помазанник от Бога. Но он вел себя странно, не так, как люди принимали. И поэтому некоторые люди говорили, в нем бес, то есть одержимый человек. Он не так себя ведет, значит, он не ест и не пьет, значит, одержимый. Хорошо, после него приходит Иисус Христос и ведет себя полностью противоположно. Он ходит среди людей, он ест с ними, он пьет с ними, да, он общается с ними, он приходит, и они говорят, о, все, вот в другом переводе, знаете, как там маленько пожестче сказано, обжоры и пьяницы, говорят, друг мытарям и грешникам. То есть они его называют, ну, тоже не принимают, смотрите. И Христос здесь показывает, что бы ни происходило, что бы вы ни делали, всегда найдутся те, кто будет вас критиковать. Но как же нам себя вести, если нас критикуют? И вот здесь вот эта последняя фраза очень важная. «Я оправдана премудрость чадами ее». Я когда ее читал, я не понял сразу, думаю, о чем здесь сказано. Но другие переводы, когда посмотрел, там так и говорится, что премудрость оправдывается делами. То есть результатом своих дел, если можно так выразиться. Люди тебя критикуют, но то, что ты делаешь, результат, плоды твоего служения, твоего действия, оно оправдывает тебя, оправдывает Божью премудрость. И знаете, когда тебя критикуют, тебе очень важно быть в таком состоянии, чтобы ты не искал угождать людям, потому что это бесполезно. Как на этом примере мы можем видеть, что так поступай, по-другому поступай, все равно будет критика. Но чтобы ты искал угождать Господу, в первую очередь, чтобы что Господь хочет, чтобы ты делал. Как Христос также, Он ходил и говорил, я вижу, я своими словами скажу, впереди Отца Творящего. То есть то, что Бог хочет, чтобы ты делал, Он это видел, и Он это делал. И точно так же нам нужно научиться ходить. Нам нужно, ну, даже нужно прислушиваться к мнению людей для того, чтобы, может быть, если где-то мы что-то не так делаем, мы могли поправить. Можно и нужно. Вот. Но очень важно в сердце своем сделать такое состояние, чтобы угождать Господу, но не людям. Угождать Господу, потому что это самое главное. Людям никогда не угодишь. Люди, которые распяли Христа, да, они за несколько дней до этого кричали Его, встречали как царя, но через несколько дней они Его распяли. И последняя мысль уже для нас, может быть, где-то урок или наставление. Если мы кого-то критикуем, очень важно помнить, как я вначале говорил, что критика имеет влияние, имеет власть, и это может какой-то нанести вред. И если мы кого-то критикуем, мы должны это понимать, что это не просто слова, нами произнесенные и сказанные в адрес кого-то. Это не просто так, ну, я выразил свою мысль, я выразил свое мнение. Нет, нужно понимать, что мы можем повлиять, то есть сделать что-то злое, разрушить, как апостолу Петру. Было, смотрите, он стал таиться, потому что кто-то стал его критиковать. И нам нужно в этом бодрствовать. И прочитаем, давайте, Римлянам 14 глава, 4 стих. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восставить его». Смотрите, здесь очень, я когда читал, мне так понравилось это обращение. Кто-то, я всегда помнил вот эти слова, кто-то осуждающий чужого раба. Да, я понимаю, что любой человек, брат во Христе, сестра, они раб Господа, и Бог им судья. Я это помнил раньше уже давно. Но когда я готовился к этой теме, я обратил внимание на слова, что он пред Господом стоит, пред своим Господом стоит, и, смотрите, что делает? И падает. То есть он стоит и падает. И Бог силен его восставить. Смотрите, что такое падает? То есть человек оступается, делает что-то неправильно. Он делает, может быть, какие-то проступки и делает что-то неверно, и он падает. Но кто ты такой, что ты его судишь? Смотрите, он пред Господом стоит и пред Господом даже падает, и Бог его силен восставить. И нам очень важно бодрствовать, внимательно быть, даже если человек поступает неправильно. Нужно искать, как Господь хочет. Ну, ты видишь, что человек неправильно поступает. В одном случае он говорит, что надо за него молиться, да. В другом случае, может быть, надо где-то обличить и увещевать, это нужно. Но всегда нужно помнить, что цель же увещевания есть любовь от чистого сердца. Итак, когда ты даже видишь в брате или в сестре недостатки какие-то, то тебе очень важно любовь, да, получить эту любовь, чтобы исправлять, если делать, то с любовью. А если не можешь, если не знаешь, нет способности, то молись за него, но никогда не осуждай и не позволяй себе критиковать это вслух, потому что это может принести вред. И знаете, я хочу молиться, потому что, как я вижу, что сегодня Дух Святой на это внимание очень сильно обращает, потому что есть люди, которые из-за критики поменяли свое действие. Есть люди, которые научились критиковать очень сильно. Есть люди, которые даже сложно быть свободным от этого. Но я думаю, сегодня важно, чтобы Дух Святой эту работу произвел и сделал это действие, чтобы мы были свободны от этого, чтобы любовь Божия, она созидала его церковь, его народ, и чтобы Дух Святой вот эту работу он произвел. Давайте за это помолимся.
Знаете, такое удобное слово, критика, да, есть в нашем обиходе. Вот. Это же не осуждение, да? Критика, порассуждали, увидели хорошее, плохое и озвучили, да? Покритиковали, да? Вот кто-то говорит, это есть хорошая критика, есть плохая критика, да? Но Слово Божие однозначно называет это осуждение. Осуждение. И мы, как верующие люди, должны понимать, что даже выражение нашего мнения вслух, да, наше мнение может быть несовершенным, но оно может наделать очень много дел. Да? Вот. И поэтому Слово Божие советует нам: не судите прежде времени никак, пока не придет Христос и не осветит скрытое во мраке. Мы с вами такие личности, что у нас там внутри что-то скрыто. Да? У кого-то это на лице видно, какие-то моменты, то, что там скрыто, да? А бывает, это не видно. Поэтому мы не знаем, мы можем гадательно только представлять, да? Вот сидит человек грустный, да? И вот я думаю, что он грустный сидит на служении, да? Или как бы у него горе случилось, проблема, да? Или он просто спокойное выражение лица у него такое. Он спокойно слушает, внимательный, сосредоточенный. Я же не знаю причин, да? Вот, а я уже тебе там могу навернуть там, о, там, что-то случилось, ага. А еще если я про него знаю какие-то моменты, где он несовершенный, думаю, ну вот, допрыгался, да? Вот, поэтому Слово Божие говорит, нам не надо этим заниматься. Одно только разрешается судить. Слове Божьем. Говорит, судите лучше о том, чтобы не подавать соблазна друг другу. То есть об этом рассуждайте, другими словами. Как бы мне не подать соблазна моим братьям и сестрам? Как бы мне, другими словами, не совратить кого? Чтобы через меня что-нибудь такое не проявилось, чтобы и за мной еще и знаете, увлеклись, да? Вот, то есть, другими словами, бодрствуйте, да? Наблюдайте за собой. Поэтому да поможет нам Господь, чтобы мы могли действительно, ну, может быть, более так серьезно к этому относиться, потому что очень много, как брат Саша говорил, это очень такая большая проблема, очень большая. И может быть, кто работает на производствах среди неверующих, да, только успевай, да, там слушать. Там Путину косточки помоют, да, вместе с Медведевым, вместе с всем Евросоюзом и Еврокомиссией, и до ООН дойдут, да, и там кого только они там не переберут. Вот, поэтому Слово Божие говорит, зачем? Это не надо делать, не надо делать. Поэтому да поможет нам Господь, чтобы мы в этом вопросе, мы были вооруженными чем? Наставлением Божьим, Словом Божьим, и могли уже поступать правильно, поистине. Поэтому и Христос говорит, я не пришел, чтобы судить мир. Вот его задача, цель первого пришествия Христа – не осуждать людей. Не осуждать, а просто явить милость к людям, то есть пострадать за их грехи и предложить им спасение. А вот когда он второй раз пройдет уже, вот тогда уже все. То есть время милости прошло, долготерпение Божие – как бы оно было явлено, и кто не успел в это долготерпение, как бы, ну, порассуждать, поразмыслить и принять решение ко спасению, то уже как бы время было дано благоприятное, да? Потому что у Бога задача, этот мир греховный, он его осудит на что? На уничтожение. Потому что грех, он так развращается, он дойдет в таком, как бы сказать, в своем развитии, так скажем, до такой стадии и степени, что просто, ну, другими словами, даже не Бог уничтожит, а это все как самоуничтожение произойдет. И поэтому мы видим уже, земля шатается, да? Она не может терпеть беззаконие, и она и землетрясения, и всякие бедствия, да, и люди говорят: о, а это кто, а это за что, а это почему, а это как, друзья. Так Бог такую систему создал во Вселенной, он ее так создал, он ее создал на добро, а когда грех вошел, то понятно, там смотришь, пружинка вылетела, винтик отвалился, колесико там, знаете, еще что-то отвалилось, и понятно, да, что если из механизма все это посыпалось, то он работать уже не будет. То это все приведет в конце концов к уничтожению. Поэтому Слово Божие говорит, земля и все дела не сгорят. То есть добрым это все не закончится. Но среди вот этого долготерпения Бог еще призывает. Призывает, друзья, надо переселяться. Здесь не будем жить вечно. Вечно будет только там жизнь. И в зависимости от того, как ты здесь прожил. Поэтому надо переселяться. И для того, чтобы переселяться, нужно как бы оставить греховный образ жизни, греховные мысли, все эти поступки, а учиться жить праведной жизнью, потому что там, на небесах, там живут только по законам любви, только по евангельским законам, по Слову Божьему. Да? Вот эти духовные законы Бог нам дал, чтобы мы могли учиться. Вот мы приходим, учимся, вникаем. Знаете, как... Володя нету, да, Нагишева? Нету? А, вот, потерял, да? Знаете, думаете, что? Они один раз отучились в институте, и все, да? И больше ничего. Они вникают, закон выйдет, они вникают. Как применить? Какие можно там санкции, там это туда-сюда? Как его в жизни там все это вникает? Если бы они так не вникали, они бы уже работу потеряли, да? Все это, специалисты такие. Вот. Поэтому... И нам дано, чтобы мы вникали, ага, как это у нас, ну-ка вот здесь, а вот в этой ситуации, а вот здесь. Научились применять, и мы уже действительно могли, знаете, по этим законам жить. И как сегодня уже говорилось, заповеди не тяжкие, надо только научиться. Получать благодать, хранить себя в чистоте, если где-то в чем-то согрешил, покаяться, вынести во свет, все. И все, и это вот она, духовная жизнь, она заработала, она в человеке развивается.
Слава Господу, братья и сестры. Я буду говорить о любви. И вот знаете, вопрос, какая самая большая любовь? Кто-нибудь думал об этом? Вот между людьми. Во, так написано. Библия говорит, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Помоги, Господи, нам всем, братья и сестры. Мы Церковь Иисуса Христа. Мы Церковь Иисуса Христа. И у нас есть те, кто есть впереди, идут. Есть более как бы сильные люди, которых Бог, ну, даровал силу, способность к труду какому-то. Есть кто, ну, послабее. Вы знаете, Израиль, когда шел из Египта, на него нападал, они растягивались, представьте, 2 миллиона, там, 3 миллиона почти народу, растягивалось это, представьте, какое расстояние, они растягивались на какое там, на сколько сотен километров. И была такая нация, амаликитяне, они нападали сзади, и вот немощные, слабые там, ну, грабили, все, пока сильные там впереди поймут, что происходит, эти убегут. Ну, такая была нация. Много раз они так делали, слабая, немощная, вот они, ну, как бы этому вредили. Но Бог призывает к любви народа Божьего, заботиться о слабом, заботиться о немощном, заботиться вот тех, кому тяжело. Вы знаете, и Христос говорит, вас потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вот поэтому нас узнают. Не потому, что мы будем громко говорить, может быть, о чем-то. Не потому, что мы будем много, может быть, я не знаю, как-то выражать о своей вере. Это тоже все надо, все на своем месте. Но вот потому, как мы будем любить друг друга, братья и сестры, нас узнают, что мы Церковь Иисуса Христа.
Я вижу в этом свое несовершенство и неспособность. Я бы хотел об этом много молиться и молюсь. Но сейчас я призываю к пожертвованию именно о служении, вот посещение, служение, заботе о слабых и о немощных людях, которые не могут ходить в собрание, которые не могут посещать служение. Потому что, знаете, на сегодняшний день около 15 человек посещают, именно по местам, 15 человек примерно, вот таких вот сестер есть, которые не могут ходить в собрание. И я вам так скажу, что есть, куда надо ездить на машинах в деревне, есть, куда надо ездить, и без машин ездят, вот, на электричках. И постоянно этот труд идет. То есть каждую неделю по несколько мест посещается, 5, 7, 8 посещений в неделю. И люди ездят. Люди, понятно, что жертвуют свое, когда на проезд там в городе или еще что-то. Но есть такие виды поездок, где очень много денег тратится. По больницам ходят постоянно. Есть ответственность за это. Кто ходит по больницам, и кто постоянно что-то туда покупает. По больницу не придешь без ничего сказать. Мы тебя любим, помним о тебе. Всего доброго, до свидания. Но это неправильно будет. Вы согласны со мной? Нужно идти что-то принести. Потому что я так скажу, что любовь, она всегда выражается в делах. Всегда в делах. Если я скажу брату моему, что я его люблю, но делами будет это выглядеть по-другому, начну критиковать его там, то это будет, ненормально. Поэтому я бы вот хотел сейчас помолиться об этом, чтобы Бог благословил нас, как церковь, соединяться в любви. В этом есть недостаток у меня, допустим, но соединяться в любви, именно выражать свою любовь в делах, выражать свою любовь в поступках. Я не могу сегодня ездить, я отдам денег, чтобы другой ездил. Я не могу сегодня ездить, я буду молиться за тех, кто ездит. Я не могу сегодня ездить на север, я буду молиться за тех, кто едет на север. Я не могу сегодня посещать кого-то, я буду молиться и жертвовать для тех, кто посещает. Помоги, Господи, нам всем, братья и сестры. Мы Церковь Иисуса Христа.